Глава 4. Приключения Фернанды. Юный Лапуэнт с красными глазами и совершенно измятым лицом, как у человека, проспавшего всю ночь на лавке в зале ожидания третьего класса на вокзале, посмотрел на Мигре, вошедшего в комнату инспекторов, с таким отчаянием во взоре, что комиссар сразу потащил его к себе. «Весь рассказ о приятном отдыхе в газете», — мрачно сказал молодой человек. «Тем лучше. Я был бы разочарован, если бы его там не оказалось». Значит, Мигре нарочно все это проделал и разговаривал с ним уважительно, как со своими стариками, с Люка и Таранцем, тоже нарочно.
«Итак, есть люди, о которых мы почти ничего не знаем. Даже не уверены, имеют ли они вообще отношение к этому делу. Женщина, мальчик, дородный мужчина и тот другой, который производит малоприятное впечатление. По-прежнему ли они в Париже? Мы не знаем. Если даже и так, быть может, они уже не вместе. Стоит женщине снять свою белую шляпку, разлучиться с ребенком, и нам ее не узнать. Ты понимаешь меня?»
«Да, господин комиссар. Думаю, что да. И все-таки ужасно, что моя сестра опять встречалась вчера с этим парнем».
«Сестрой ты займешься позже. Сейчас ты работаешь со мной. Сегодняшняя статья их напугает. Одно из двух. Либо они останутся сидеть там, где они есть, либо будут искать более надежное укрытие. В любом случае, наш единственный шанс в том, что они так или иначе себя выдадут».
«Да».
В эту минуту позвонил следователь Дассен. Он был крайне удивлен газетной публикацией, и Мигре рассказал ему, как обстоят дела.
«Все начеку, господин Дассен. Под контролем вокзалы, аэропорты, предупреждена полиция нравов, дорожная полиция. Судебный эксперт Майерс по описаниям подбирает фотографии лиц, которые могут нас интересовать. Опрашивают шоферов такси, и на всякий случай, если у наших ловкачей есть автомобиль, всех хозяев гаражей».
«Вам кажется, что это имеет отношение к делу Стювельса?»
«Это все же один из следов».
«Я вызвал Стювельса к 11.
Его адвокат будет присутствовать, как всегда. Он не позволяет и двумя словами обменяться со Стювельсом без него».
«Вы разрешите мне подняться к вам во время допроса?»
«Леотар, конечно, будет протестовать, но вы все равно приходите. Только чтобы не было понятно, что вы знали о допросе».
Забавно, что Мигре в глаза не видел этого Леотара, который стал, судя по прессе, прям-таки его личным врагом.
Сегодня утром газеты опять напечатали комментарии молодого адвоката по поводу новых обстоятельств дела. Мигре – полицейский старой школы, представитель той эпохи, когда господа с набережной Орфевр могли по своей воле допрашивать с пристрастием до тех пор, пока изнуренный человек не сознавался, могли целыми неделями не отпускать его, без малейшего стеснения копаться в частной жизни, а все хитрости и уловки рассматривались как честная игра, игра по правилам. Он один еще не отдает себе отчета в том, что сегодня для просвещенной публики все это шито белыми нитками. Итак, что же происходит на самом деле? Мигре доверился анонимке, сочиненной каким-то шутником, упрятал честного человека в тюрьму, а теперь не способен выдвинуть против него сколько-нибудь серьезное обвинение. Он упорствует. Вместо того, чтобы признать себя побежденным, пытается выиграть время и, забавляя галерку, призывает на помощь мадам Мигре, украшая клубничкой сентиментальный роман. Поверьте, господа, Мигре – это человек, безнадежно отставший от времени.
«Ты остаешься работать со мной, малыш», — сказал комиссар Лапуэнту. — «Только вечером, уходя, будешь спрашивать, что можно рассказать сестре. Согласен?»
«Да я ничего ей больше не расскажу».
«Расскажешь все, что я попрошу».
И Лапуэнт стал адъютантом Мигре, что было не без пользы, ибо сыскная полиция все больше походила на штаб-квартиру. Кабинет Люка, большого Тюрена, оставался центром, куда прибегали гонцы со всех этажей. Внизу, в полиции нравов, инспектора вновь и вновь изучали карточки постояльцев гостиниц в поисках Левина или кого угодно, кто мог иметь отношение к троице с ребенком.
Накануне ночью большинство обитателей меблированных комнат в Париже были неприятно поражены, когда разбудившая их полиция самым придирчивым образом принялась изучать их удостоверение личности, из-за чего полусотни мужчин и женщин, у которых документы были не в порядке, пришлось провести остаток ночи в депо, отделении предварительного заключения на набережной Орфевр, где они сейчас стояли в длинной очереди, ожидая, пока ими займутся. На вокзале было установлено наблюдение за пассажирами. Через 2 часа после выхода газет начались звонки, и скоро Люка вынужден был посадить инспектора только для ответов на них. Люди видели мальчика повсюду, в разных уголках Парижа и пригородов. Одни с дамой в белой шляпке, другие с господином, у которого был иностранный акцент. Прохожие подбегали к регулировщикам и полицейским на улице. «Идите скорее, там за углом мальчик!» Проверяли все. Приходилось все проверять, чтобы не упустить ни единого шанса. С самого раннего утра 3 инспектора ходили по гаражам. Сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками тоже пришлось всю ночь заниматься делом Стювельса. Ведь сказала же хозяйка приятного отдыха, что ее постоялец раньше часа ночи почти никогда не приходил. Требовалось узнать, не был ли он завсегдатаем ночных заведений, порасспросить барменов и танцовщиц. Мигре после летучки у шефа сновал по всему зданию, почти всегда в сопровождении Лапуэнта. То спускался в полицию нравов, то поднимался к Майерсу в отдел экспертизы, то подходил к телефону, а то и выслушивал очередные свидетельские показания. В начале 11-го позвонил еще один шофер такси. Он не мог позвонить раньше, потому что ездил в Дрё, отвозил туда больную старушку, не пожелавшую ехать поездом. Это он посадил молодую даму с ребенком на площади Сент-Агюстен. Он прекрасно помнит ее.
«Куда вы ее доставили?»
«На угол улицы Монмартр и Больших бульваров».
«Их там ждали?»
«Я никого не заметил».
«Не обратили внимания, куда они пошли?»
«Они тут же растворились в толпе».
Отелей в том районе было полным-полно.
«Обратись опять в полицию нравов», — сказал Мигре Лапуэнту. «Пусть прочешут весь район вокруг этого перекрестка. Если они не потеряют хладнокровие и будут сидеть тихо, у нас нет никаких шансов их найти».
Таранс, вернувшись из Конкорно, отправился на улицу Тюрен, чтобы снова, как он выразился, проникнуться атмосферой. Жанвье прислал свой отчет и продолжал следить за Альфанси. Накануне Альфанси встретился с Филиппом Леотаром в ресторане на улице Ришелье. Они ужинали, безмятежно болтая. Потом к ним присоединились 2 женщины. Ни одна из них никоим образом не была похожа на даму в шляпке. Одна секретарша адвоката, высокая блондинка с повадками начинающей актрисы. Другая ушла с Альфанси. Они вдвоем отправились в кино возле оперы, а потом в кабаре на улице Бланш, где пробыли до 2 часов ночи. Затем экс-инспектор повел свою спутницу в гостиницу на улице Дуэ, где он живет. Жанвье снял комнату в той же гостинице и теперь звонил оттуда. «Они еще не вставали. Я жду». Незадолго до 11 Лапуэн, сопровождая Мигре, побывал на 1-м этаже дома на набережной Орфевр, в помещениях, о существовании которых он и не знал. Они шли по длинному пустому коридору, где окна выходили во двор, и на одном из поворотов Мигре остановился, прижав палец к губам. Полицейский фургон въезжал во двор сквозь арку депо. 3-4 полицейских курили, поджидая машину. Еще 2 вышли из фургона, выпустив сначала огромную низколобую бабу в наручниках. Мигре ее не знал. По его делам она не проходила. Потом появилась старушонка, которая вполне могла быть прислужницей в храме, но ее уже 20 раз арестовывали за карманные кражи. Она привычно шла рядом с полицейским, мелко семеня в своей слишком широкой юбке. Дорога к следователям ей была хорошо знакома. Солнце ярко светило.